Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Исполнилось 70 лет классику русской литературы Владимиру Сорокину. Хотя сам, я думаю, он о себе так не будет говорить, это человек, не спровергавший классиков. Тем не менее, классиком он и является. И исполнилось 20 лет с момента выхода его книги «День опричника». Можно было бы сказать, что наше поколение выросло на книгах Сорокина. Но еще вернее будет сказать, что наша реальность выросла из книг Сорокина. Сбываются его антиутопии. «День опричника», «Сахарный Кремль», «Трилогия льда». Как ему удается предсказывать будущее, предсказывать наступление архаики и фашизма? И почему у его нового романа «Сказка» печальный конец? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Владимиру Сорокину 70 лет. Писателю, которого называли провокатором и скандалистом, а сегодня пророком. 20 лет назад он опубликовал «День опричника», книгу о будущем России, где воцарилась архаика, насилие и культ вождя. Тогда это выглядело как сатирический гротеск, дикая фантазия. Но спустя годы роман читается как холодный прогноз. Стены вокруг страны, новые опричники, государство, живущее прошлым и движущееся вспять. Сорокин – один из тех, кто увидел корень русской трагедии – в вечном возвращении к средневековой матрице, в смеси насилия, сакральности и безысходности. Почему его антиутопии так точно сбываются? Как Сорокину удалось ухватить нерв русской истории и обнажить ее архетипы? И почему его новая книга-сказка завершается печально, как предостережение или как диагноз, поставленный стране?
Это был сюжет Антона Сергиенко, а к нам по Зуму присоединяется профессор Колумбийского университета Марк Липовецкий. Марк, добрый день.
Здравствуйте.
Марк, напомню нашим зрителям и слушателям, кто еще не знает, давно занимается творчеством Владимира Сорокина. Вышла книга у него под названием «Просто буквы на бумаге» вместе с Евгением Добренко и Ильей Калининым. Так что, я думаю, о Сорокине нам будет что сказать. Но первый вопрос, Марк, я хочу понять, каким образом Сорокин, выросший вроде бы из постмодернизма, из концептуализма, оказался пророком. Потому что вроде как постмодернизм – это работа с прошлым, да, работа со стилями, некая стилизация, работа с фрагментами. Но вот как-то из этих фрагментов, из работы, из вот этих кусочков советского стиля или имперского стиля, или древнерусского стиля, неожиданно выстроилось будущее.
Спасибо за вопрос, спасибо за приглашение. Я хотел поправиться, что книга – это просто буквы на бумаге. Владимир Сорокин «После литературы», вот она у меня есть. Это сборник статей, которые Евгений Добренко, Илья Калинин и я составили. И понятно. В него вошли о Сорокине разных лет, новые и старые. Это, и вышло это в издательство НЛО в 18 году. Во-вторых, я бы хотел все-таки поддержать взгляд на Сорокина как на классика, и его книги выходят, например, на английском языке в переводе, в новых переводах Макса Лотона, колумбийского, кстати, аспиранта, в очень авторитетной серии New York Review of Books Classic. Там уже вышло, если не ошибаюсь, две книги, и сейчас должна выйти третья. Так что Сорокин классик не только в масштабе русской традиции, но и в масштабе глобальной литературы. К вашему вопросу, каким образом Сорокину удалось угадать будущее, несмотря, как вы сформулировали, на то, что он работает с постмодернизмом. Ну, во-первых, постмодернизм не работает только с прошлым. Постмодернизм работает со структурами культуры, структурами сознания. И, как бы, я пытаюсь избежать слова «деконструирует», то есть разрушает те бинарные оппозиции, на которых основана традиционная культура. А, естественно, политика, история, они все развиваются так, в том же самом месте, в том же пространстве, в пространстве культуры. Вот, и я как раз придерживаюсь той точки зрения, что культурные процессы являются первостепенными, а политические, экономические следуют за ними. Во всяком случае, культура обладает гораздо большей чуткостью к тому, что происходит во всех остальных сферах общества. Вот, и На мой взгляд, я об этом написал статью, которая была опубликована в Republic. Сорокин, как бы вглядываясь в культуру начала 2000-х, культуру после ареста Ходорковского, после разгона НТВ, после ряда, так сказать, таких радикальных, но еще не очень страшных, как нам тогда казалось, реформ первого срока Путина, почувствовал в культуре вот этот вектор. И он его выразил, так сказать, с присущей ему яркостью и полнотой. Если смотреть на, как бы, на ну, какие-то реальные идеи, условно говоря, которые гений опричника реализует, ну, не знаю, там, возвращение к монархии, опричнина как диктатура силовиков, да, террор по отношению ко всем элитам, вот, изоляция от Запада и прочее, прочее. Конечно, это все производит очень большое впечатление из сегодняшнего дня, потому что, ну, действительно, кажется, что Сорокин пророк, но на мой взгляд, Сорокин еще и внимательный читатель, и он внимательно изучил всякого рода консервативные утопии, так сказать, и дискуссии, и фантазии, которые существовали в это время в большом количестве, разумеется, в диапазоне, не знаю, от Дугина с Прохановым, кстати, персонажей «Сахарного Кремля», да, до Егора Холмогорова. Это огромный был спектр, и это все обсуждалось, и, в общем, все эти идеи так иначе витали в воздухе. Другое дело, что он придумал стиль.
Вот это да, здесь я хотел действительно уточнить, что вот очень интересно, вы говорите после дела ЮКОСа, после разгола НТВ, потому что День опричника – это 2005 год, да, мы сейчас отмечаем 20-летие. И вот действительно, мне кажется, что к этому моменту, это же еще первый Майдан, разгон первого, ну не разгона, а как бы победы первого Майдана и российские по этому поводу страдания, Беслан, 2004 год, Ходорковский. И вот в этот момент сформировался вот этот стиль Путин, да? Вот как у Гройса есть книга «Стиль Сталин», да, вот у Сорокина фактически День опричника – это стиль Путина. И вот он, наверное, сумел поймать и сформулировать вот этот вот путинский стиль, сладостный новорусский стиль, который затем уже отлился в политические формы.
Я не думаю, что он сформировался к этому времени. Стиль Путин сформировался только сейчас, на мой взгляд. Он очень долго был крайне эклектичным. Тогда еще, так сказать, ну, если мы смотрим на архитектуру как главное выражение политического стиля, тогда еще, так сказать, царила лужковская барокко, условно говоря. Uh-huh. Вот. Нет, стиль Путин это все-таки более позднее формирование, но...
Но предугадал из вот этих вот фрагментов культуры, он предугадал вот этот Zeitgeist, дух времени, из которого соберется нынешняя вот эта вот пирамида фашизма.
Потому что, понимаете, ведь можно было самые разные, так сказать, формы подогнать под эти консервативные утопии, да, это могли быть и советские формы, не знаю, нацистские, как тогда же, ну, не тогда же, немножко раньше фантазировал Никита Михалков, эпоха Александра Третьего. Боже мой, все можно придумать.
Кстати, Михалков хотел дополнить. Вы знаете, мне недавно из Москвы сообщили, теперь объявляют, когда остановка троллейбуса, объявляют там, или троллейбус уже нет в Москве, автобус, Садовая Кудринская, объявляют студию Никиты Михалкова. Это теперь остановка московского автобуса. Не просто Садовая Кудринская, но студия Никиты Михалкова.
Готовит место для памятника.
Да.
Я думаю, будет стоять. Михалковская площадь.
Вполне, вот, он абсолютно знаковый. Когда-нибудь надо эфир, кстати, про него сделать. Он такая знаковая фигура для режима, что, я думаю, надо о нем поговорить вообще, о клане Михалковых. Кстати, ему 70-летие тоже.
Он тоже угадал примерно этот вектор, только он в него, так сказать, позитивно вложился. А Сорокин, разумеется, написал сатиру. Вот, ну, вот эта вот опричнина, это как бы такая архаизация и, скажем... Я бы сказал, что вот в опричнике самое важное? Как бы присвоение и даже упоение, ну, естественно, со стороны персонажей, тем, что, от чего как бы вся постсталинская культура отталкивалась с ужасом и отвращением. Да? Не случайно все-таки, разумеется, танцы опричников которым завершается вторая часть Ивана Грозного и Эйзенштейна, они воспринимались именно как аллегория сталинизма, самая визуальная, музыкальная, благодаря музыке Прокофьева, разумеется, яркая. Да? И я глубоко уверен, что, например, сцена гусеницы идет из, так сказать, гомоэротизма вот этих танцев.
Из пляски опричников, да, эйзенштейновской. Да.
В женской одежде, в женской маске. Это же был очень такой трансгрессивный образ. Да? Вот. И вот в этом жесте, вот как бы то, что вызывает отвращение, мы присваиваем себе и говорим, да, мы такие. Потому что вот в этом, так сказать, дух русского народа, да, или дух русского государства, и мы как бы его воплощаем в полной мере, вот это определяет стиль. Да? А дальше уже идут просто, как бы, тут уже непонятно, кто на кого влияет. Но вот в статье я упоминаю знаменитый, печально, скажем так, знаменитый православный олигарх Малафеев провел большой и очень помпезный форум про Россию будущего, на который пригласили, на который приехали, так сказать, довольно известные фигуры западные, в том числе папаша Маска. И там большой доклад и презентация Малафеева, это все доступно на интернете, любопытствующие могут посмотреть. И ничего там как бы особенного нет, в общем, все вполне предугадываемо. Но меня глубоко поразило там как бы картинки будущего, и, значит, по улицам российских городов ходят роботы, роботы просто попертые из «Звездных войн», вот, но они расписаны под джель. Вот это и есть день опричника, да, как бы там мобильник, который называется «Мобила», «Мерседес», который называется
«Мерин»,
и так далее. И вся вот эта архаизация поверх гаджетов, гаджетов с архаизацией, она как раз и всех впечатлила.
Ну, техноархаики такая, расписная техноархаика.
Да, так вот это вот то, о чем сейчас говорят все вот эти знаменитые американские техно-бро. Они, собственно говоря, это техноархаики. Да? Они вдруг увидели, что новый уровень технологии позволяет вернуться к самым архаическим формам, ну, не к самым, но достаточно архаическим форм управления, да.
Вы знаете, интересно, замечу в этом отношении, у меня просто есть люди, которые сейчас, так сказать, работают с различными российскими инновационными технологическими фирмами, и они говорят, что очень много проходит предложений, которые вот типа там стартапы, инновации, но обязательно с патриотическим национальным содержанием и национальным колоритом. То есть вот это стартап, но расписанный под хохлому. Вот мы сделаем техно, мы сделаем новую ракету, мы полетим на Марс, но ракета, кстати, ракеты сейчас же действительно расписывают под хохлому. Российские вот эти вот ракеты-носители на станцию Мир, они же с росписью в этой, в ливрее, как самолеты под хохлому расписаны.
Ну, давно все это освещают батюшки и все такое прочее. Это как раз известно. Нет, это не удивительно, но понятно, что вот это уже госстиль и госзаказ, и это как бы повышает проходимость гранта. Но, возвращаясь к Сорокину, я просто хочу сказать, что дело еще не только в стиле. Вот «День опричника» почему важен, я вот его сейчас перечитал и, конечно, понял для себя, во всяком случае, что «День опричника» – это еще книга про тот самый постмодернизм, о котором вы задали ваш вопрос. Потому что, понимаете, постмодернизм возникает как форма критики. Критики культуры и сознания в первую очередь. Да? И сам Сорокин, как виднейший представитель постмодернизма, показывает нам, как эта критика может работать. Да, вот в его книгах и в ранних, и в поздних, но в ранних это особенно очевидно, он берет вот такие авторитетные, очень практически священные языки русской культуры, да, и показывает скрытое в них насилие. Да. Опять-таки, тогда, когда мы читали эти книги в 90-е годы, казалось, что это реакция на советское прошлое. Да.
Это из его романтического концептуализма. Да? Он фактически делает то же самое, что его коллеги Пригов, Рубинштейн, Кабаков. Это все как бы вот эта московская концептуальная школа. Работа с тоталитарными языками и деконструкция советского дискурса.
Да, конечно. Но в отличие от всех названных вами великих и прекрасных, Сорокин все-таки больше всех был сосредоточен на выявлении насилия. Он показывал, что как бы в подсознании, условно говоря, я не употребляю этот термин как бы в прямом смысле, в подсознании авторитетных культурных языков скрыто насилие. Вот. И, соответственно, оно где-то в глубине культурного сознания российского. Да? Вот. И, как я говорю, что казалось, что это реакция на советское. Но сейчас понимаем, естественно, что именно вот это вот скрытое в культурной традиции насилие, оно имеет тенденцию возвращаться. И, собственно, День опричника об этом предупреждает со всей откровенностью, во-первых. А во-вторых, понимаете, в Дне опричники нарисована очень интересная как бы модель культуры и политики, и даже экономики в известной степени. Да? Вот все эти опричники, они как бы псы государевы, как мы знаем, они там комяга, главный герой, повествователь постоянно клянется верности государю, но при этом они на каждом шагу нарушают все эти государственные законы и правила, которые они сами же и охраняют. Да?
Они очень прошарены по рынку. Этот комяга постоянно проворачивает очень сложные схемы с таможней, там еще какие-то. Это вообще там вот это, насколько он продвинут в этих схемах, в этих схематозах, это удивительно.
Да, и причем эти схемы, как Сорокин, используя свои, так сказать, ранние наработки, превращает бизнес-язык практически в какую-то заун. Мы не понимаем, что там происходит, какой-то магический язык. Что-то очень-очень темное. Ну, можно разобраться, но...
Коридор с поклоном, на западных воротах улыбнулись, да-да-да.
И самое поразительное там, конечно, ясно, что вот эти защитники морали, нравственности, духовности и государственности, разумеется, они гомофобы, они не могут не быть гомофобами. Да. И при этом в финале сцены, так сказать, это братство опричнины выражается гомосексуальной оргией. Да. И им можно. Вот это сочетание, это, в общем-то, такой вот новый тип постмодернизма. Постмодернизма уже присвоенного властью.
Да. Абсолютно циничного, да, вы здесь в своей статье приводите как раз тоже, да, по-моему, Илью Кукульна, мессианский цинизм. Вот это вот цинизм, тоже, да, тоже Госдума, вообще половина многоженцы, вторая половина они гомосексуалы и так далее. Тем не менее, они и ходят под знаменами борьбы за вот эту традиционную семью и за скрепы.
Да, и с другой стороны, люди когда-то забыли, читали мы это все, естественно, последние события все затмили, но когда-то, мне кажется, в 2019 году Медведев опубликовал статью, в которой говорил, что вот, да, коррупция, ну, везде ведь есть коррупция, а вот у нас коррупция, она просто вот на фасаде, мы не скрываем, что мы коррупционное государство, мы честные, мы гораздо честнее всего этого лицемерного общества, и в этом тоже проявляется как бы мессианизм цинизма, что... Вот вы притворяетесь, а мы-то ведь не притворяемся.
Да, вот это действительно хорошая очень вещь. Вот это действительно мессианский цинизм, который был заявлен в Дни опричника и который полностью воплотился в действиях нынешней российской власти. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору о том, как реальность проросла текстами Владимира Сорокина.
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 70-летию великого писателя земли русской Владимира Сорокина. Не только русской, но и международного писателя, как говорит наш сегодняшний гость Марк Липовецкий. Он действительно уже классик мирового масштаба. О значении Владимира Сорокина и о том, почему сбываются его пророчества, рассуждает культуролог Ян Левченко.
Ну, главным образом, Сорокин... как был, так и остается большим знатоком деталей русской политической и социальной жизни. Ну и плюс он руководствуется, как мне кажется, самыми негативными интуициями. То есть он как бы он противостоит своим творчеством известному заклинанию «все будет хорошо». То есть это заклинание очень помогает отрешиться от как раз от деталей русской жизни и сказать, что все в целом будет нормально. Ну, если даже не хорошо, то, по крайней мере, нормально. Если даже не нормально, то в какой-то степени приемлемо. Если не в какой-то степени приемлемо, то живы будем. Главное, чтобы не было войны. А если будет война, значит, мы не будем ее замечать. Ну, и так далее, и так далее, и тому подобное. Очень важно, что Сорокину удается взламывать вот эту заговорческую кодовую систему русской жизни, которая все время отталкивает от себя проблемы, пытаясь загородиться какой-то воображаемой кисеёй от того, что происходит. Он как раз заостряет и проблематизирует, просто выделяя какую-то одну деталь, может быть, их совокупность, и отсюда возникает эффект предсказания. Потому что на самом деле просто часть вырастает до границы целого. Так строится его антиутопический мир. Он кажется антиутопическим на самом деле, хотя только кажется. Мне видится в этом даже не столько какая-то особая прозорливость, сколько просто высокое внимание к тем вещам, которые обычно русский писатель оставляет без внимания. Я имею в виду, что Сорокина интересует деятельность, Сорокина интересует практики, Сорокина интересует то, что обычно не проговаривается, но производится, буквально производится, начиная от нормы, которая тоже производится в известном произведении, да, это, собственно, продукт некоторого производства. И все, что далее мы видим во всех его циклах прозаических, это скорее о практиках, чем о мыслях.
Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Мы возвращаемся к нашему гостю. По Зуму с нами Марк Липовецкий, профессор Колумбийского университета. Ну вот хотелось бы немножко дальше поговорить о постмодернизме и вообще отношениях Сорокина с русской литературной традицией. Вот я пытаюсь понять, он убийца русской литературы, да, как роман умер, да, роман в его романе берет топор и всех зарубает. И, так сказать, Сорокин пишет как бы совершенный русский роман в духе Тургенева и тут же кончает его топором. Или он, наоборот, воспроизводит традицию, продолжает традицию великой русской литературы. Вот в последней сказке вот он пишет языком Толстого, затем он пишет языком Достоевского. Как бы он играет со стилями, он может спокойно воспроизвести фрагменты с Толстого, фрагменты Достоевского, фрагменты с Чехова.
Я хочу подчеркнуть, что Сорокин был одним из первых, кто начал ту критику русской культурной традиции, которая после полномасштабного вторжения России в Украину и начала страшной войны, как бы принеслась на страницы газет и приобрела, ну, черты публицистики, которая никогда не бывает нюансированной, скажем так. И не может быть в обстоятельствах войны, будем честны. Сорокин эту критику вел последовательно и ведет достаточно последовательно. И на мой взгляд, и в общем, ну, как бы, это не только мой личный взгляд, традиция развивается в том числе и через критику. Если традиция как бы начинает любоваться собой и помещает сама себя в витрины, она умирает. Вот критика – это и есть форма продолжения традиции. К примеру, литература Серебряного века, если мы почитаем критику того времени, воспринималась как разрыв с классической традицией, как безобразие совершеннейшее. Символизм, даже символизм, который, в общем, наиболее традиционалистский всего этого, подвергался самой сокрушительной, так сказать, насмешкам, не говоря уже о футуризме и прочем, да, которые прямо там призывали, как мы знаем, сбросить всех с парохода современности. Вот, но это было развитие культурной традиции, разумеется. Mm-hmm. А вот я полагаю, что как бы русской литературе, русской культуре нужно больше того, что делает Сорокин. И только таким образом она сможет себя обновить и сможет как бы, ну, разорвать с тем, что порождило вот этот вот как бы мессианский цинизм нового постмодернизма. Я тут постмодернизм как бы разветвился, да, его критическое направление осталось, его продолжают в частности Сорокин, да. А вот такое как бы провластное, конформистское, утилизированная версия постмодернизма, она стала языком языком.
Это, кстати, вот очень интересно. Вы этот момент фиксируете тоже в своей статье для «Репаблика», в будущее взяли всех. То, что происходит некая, ну, не знаю, трансформация, трансмутация постмодернизма. То есть, с одной стороны, вот я думаю, тоже нашим зрителям, слушателям в этом поучаствовать, объяснить. Потому что, с одной стороны, постмодернизм, да, это Джеймисон, это Деррида, это деконструкция, это там, я не знаю, книжки Рыклина, тексты, там, стихи Дмитрия Пригова, тексты, там, картины Сорокина. А с другой стороны, постмодернизм – это Сурков, и вот эта вся, как бы, так сказать, такая вот пелевинская комарилья, да, пиарщиков 90-х годов, которые пересели в Кремль и придумали вот эту вот новую реальность с ракетами, кокошниками и вот этим вот новым русским стилем. И вот я хочу понять, а тот первый постмодернизм, настоящий, да, литературно-критический, деконструкционный постмодернизм, он отвечает за второй, за весь тот балаган, в который сейчас превратилась Россия?
Понимаешь, что значит «отвечает»?
Ну, понятно, не отвечает. Есть ли связь?
Связи есть. Связи, конечно, есть. Романтизм отвечает за Наполеона, да. А авангард отвечает за Ленина. Ну и так далее. Мы можем.
За концлагерь даже, да, отвечает ли авангард за концлагерь?
Например. Вот. То есть это, конечно, культура порождает широкий спектр эффектов, в том числе и ужасных. В том числе и тех, от которых у нас, у тех, у кого есть волосы, они встают дыбом. Да, вот с постмодернизмом произошло такое расщепление, такая бифуркация. И происходит это именно потому, что постмодернизм был как бы усвоен новым поколением власти как очень эффективное средство. Эффективное средство воздействия на сознание, эффективное средство самооправдания. Естественно, при этой адаптации постмодернизм претерпел очень важные трансформации, превратившись как бы почти что в двойника самого себя. Ну, главная трансформация, я коротко это упомянул уже, классический, условно говоря, постмодернизм критикует культуру, основанную на бинарных оппозициях. Да, верх, низ, мужское, женское, черное, белое, дьявольское, ангельское. Все эти оппозиции, они никогда не равны. Да, одна сторона подавлена, другая всегда привилегирована. Правильно? И, собственно, деконструкция – это и есть разрушение вот этой оппозиции. В постмодернизме, освоенном властью, все оппозиции возвращены. Да? Мы боремся за там, против гомосексуалистов, за гетеросексуалов, за нас против них, за Россию против Запада. То есть, все строится на оппозиции. Очень жесткое такое бинарное мышление. Что, конечно, говорит о разрыве с постмодернизмом. Но что же свидетельствует о том, что этого разрыва не происходит. А вот то, о чем мы с вами сказали, что параллельно с языком как бы, пропаганды существует язык практики, который может идти абсолютно вразрез со всей этой демагогией. Да? Кроме того, само содержание этих оппозиций может постоянно наполняться. Да? И, ну, не знаю, там, в риторике Путина и всей российской власти, украинцы наши братья, Украина часть русской цивилизации, поэтому мы будем бомбить их города и их население, и уничтожать их идентичность до полной победы. Да? Как это совместить братство и бомбеж?
Мне кажется, что здесь то, что взял путинский постмодернизм как бы от классического, это релятивизм. Это то, что вот этот вот крах больших нарративов они интерпретировали как полный аморализм, да, как Гитлер говорит, я пришел вас избавить от химеры совести. И вот Путин говорит, я избавляю, как Гитлер, я избавляю вас от химеры совести. Но при этом, вот что интересно, возвращаясь к Сорокину, мне кажется, что вот аморализма, в котором его обвиняют его враги, да, помните, как еще в 2002 году, что ли, поставили унитаз около Большого театра, эти идущие вместе и спускали туда, резали книги Сорокина и спускали. Вот. Я не вижу аморализма. Мне кажется, что Сорокин все равно в пределе своем занимает абсолютно нормальную, четкую моральную позицию. Скажем, мы слышим его голос сейчас, мы видим его отношение к России, к войне в Украине. Это абсолютно моральный писатель.
Потому что, ну, условно говоря, нормальный постмодернизм, он наоборот, он не аморален. В нормальном постмодернизм говорит, я понимаю, что нет объективного оправдания для добра. Объективного нет. Но я поэтому несу личную ответственность за то, что считать добром или злом. Это мой выбор, и это и есть моральный выбор. Вот о чем идет речь. Это не, когда говорят, что постмодернизм полностью отрицает идею добра и зла, это вранье.
Да.
Он просто отрицает объективное основание. Объективно, к сожалению, нет. Но поэтому остается только субъективное. И ты отвечаешь за то, во что ты веришь, и то, как ты живешь. И Сорокин, в этом смысле, очень хороший постмодернист,
я бы сказал. Он действительно, потому что я сейчас думаю, что, в общем, его книги, они, как ни странно, они про развенчание зла, про деконструкцию зла. Сначала в виде советского дискурса, а затем уже в виде вымышленных вот этого вот фашистского дискурса, этого трилогии льда и вот этой утопии неоархаики. Это развенчание, это, в общем-то, даже политическая сатира, можно сказать.
Ну, конечно, политическая сатира. И, мне кажется, вообще с самого начала это был его главный жанр — политическая сатира. И для Сорокина, возвращаясь к тому, с чего начинал, все-таки важнейшим атрибутом зла является насилие. При том, что он не обольщается, он понимает, что насилие страшно, именно страшно обаять им, что насилие эротично, что насилие является языком, который не нуждается в переводе, которая создает общности и так сказать, каналы коммуникации, которые недоступны никому другому. И в этом мощь насилия, но при этом все равно именно сопротивление насилию, сопротивление языку насилия, языкам насилия составляет, на мой взгляд, главную черту его творчества.
Да, здесь действительно, уже суммируя наш разговор, действительно, насилие, мне кажется, то, что шокировало его в ранних текстах, идет заседание правкома, завкома, идет комсомольское собрание, и вдруг оно взрывается какой-то невероятной оргией насилия. Человек берет бензопилу, отрезает головы. Человек берет топоры, всех убирает. И, бежит на берег реки и, с криком бросается в воду. И вот это сейчас мы видим, как оно случилось в самой гуще русской жизни, да? Как вдруг жила себе спокойно страна, и вдруг она взорвалась в оргии насилия, и идет, насилует, убивает чужую страну. Получилось в точности по Сорокину, что вот это вот насилие было записано в нас, да, а мы этого не знали. И Сорокин из людей, из языка вынимал вот эти коды насилия и показывал, как оно телесно, да, не случайно его работа с телесным низом, с фекалиями, со всем этим, то, что у людей у всех с червями, то, что у всех отвращает, вот эта вот телесность, физиологичность. Но она в результате, когда мы смотрим на Бучу, мы понимаем, что Сорокин писал про Бучу своими текстами уже последние 40 лет. Ну что ж, это был с нами на связи по Зуму профессор Колумбийского университета Марк Липовецкий, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 70-летию Владимира Сорокина. Обсуждаем классика современной русской и мировой литературы. И то, почему он становится таким пророком в своем отечестве, которого нет в своем отечестве, естественно, который уже живет за рубежом, в Берлине, уже не первое десятилетие. Тем не менее, он пророк. Рассуждает об этом культуролог и журналист Андрей Архангельский.
Весь Сорокин – это сплошное пророчество. Это уникальный, можно сказать, случай в русской литературе. Так, чтобы человек предсказал вот этот наш нынешний кошмар и предыдущий кошмар, и, вероятно, последующий кошмар, чтобы писатель целенаправленно предсказал весь этот ужас вот 30-40 лет назад. 40 лет назад. Начал он, если считать, что 79-й год – норма, это точка отсчета, то, собственно говоря, Сорокин начал предсказывать еще в конце советской власти. Это уникальный случай. Там я вспомнил, у Толстого, безусловно, он наследник Толстого. По масштабности таланта по глубинности, он ворочает глыбами, вот как Толстой ворочает большими концептами. То есть он разбирается с большими травмами. Да? Но Толстой расползался в нескольких направлениях. Он выступал, начинал как журналист, то есть он в начале процесса внутренней трансформации, Сорокин как будто бы уже готов был. То есть вот он уже готовенький появился для того, чтобы возвестить и возвещать в течение 30-40 лет об одной проблеме – о насилии. О насилии, которое является, собственно говоря, регулирующим принципом российской жизни. Вот это по-своему уникально. Как это получилось? Ну, может быть, это какой-то личный травматический опыт. Но вот он сразу понял, он сразу нащупал. Надо сказать, что здесь, вот как ни странно это прозвучит, здесь все просто. Дело в том, что Сорокин, вероятно, вначале работал как художник, он уже начинал как художник, вот он работал как литератор, как художник, как литератор, он работал с собственной травмой, он пытался ее буквально выписать, да, выговорить, то, что и советуют психологи, да, и вот этот процесс выговаривания собственной травмы превратился в выговаривание нашей коллективной травмы. Причем он сразу, в точку, вот сразу он угадал, нащупал это ключевое понятие насилия. Насилие, которое разлито повсюду, во всем, в привычках, в разговорах, вот в этих в оговорках и в действиях, конечно, и в действиях власти, и в действиях человека. Вот насилие, ключевой концепт, с которым Сорокин работает фактически уже 40 лет.
Это был Андрей Архангельский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется литературный критик Николай Александров. Николай, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Ну вот продолжаем мы чествование юбиляра, и сейчас хотелось бы обсудить его последнюю книгу, которая только что вышла в издательстве Freedom Letters под названием «Сказка». И это ведь действительно и по жанру сказка. Это как бы все критерии волшебной сказки по пропу, если посмотреть, там и три испытания героя, да, и волшебный герой, и, так сказать, некая, в конце концов, она приходит к некому выполнению желания героя, но оно может быть...
И волшебные помощники, Сорокин, да. Говорящая чувствует.
И волшебные помощники. Может быть, да, Сорокин впервые, да, выходит на территорию такого чистого жанра сказки.
Да, получается, что, ну, Владимир Сорокин вообще один из самых, так скажем, литературных писателей, как бы это странно ни звучало, как бы это не было похоже на оксюмерон. Но тем не менее, потому что он работает не только с реальностью, а работает с текстами. Другое дело, что эта работа с текстами каким-то чудесным образом затем переносится или, если угодно, проецируется на реальность и становится реальностью. Но да, действительно, сказка подчеркнута литературоцентрично. И не случайно содержание сказки – это в первую очередь тексты трех великих классиков русских – Толстой, Достоевский, Чехов. Ну и сам Сорокин оказывается в этом ряду, если иметь в виду его обрамление, да, то здесь, соответственно, и голос самого Сорокина.
Его антиутопия. Вот я думаю, хотел, да, об этой работе с классическими текстами. Вот мне кажется, что Сорокин для него какой-то жизненный проект. Что когда книги вот этих, помните, когда вот это сжигают книги...
В Монорагу вы имеете в виду, да?
Да, да, в Монораге, когда тупят книгами авторов. То есть, как бы текст за текстом, роман за романом, он как бы что, он сводит счеты с русской литературой, начиная с романа? Или он по-прежнему пытается найти какие-то скрытые в ней коды, которые выбрасывают нас в современность?
На самом деле мы понимаем, что, во-первых, литературная стилизация – это достаточно распространенное явление даже. Да, это нельзя даже назвать приемом. Но какого бы автора мы ни взяли, мы всегда найдем следы или даже непосредственные заимствования из других писателей. Иногда просто цитатные. Ну, начать с того, что у нас Александр Сергеевич Пушкин весь цитатен. Какую строчку ни возьми, все оказывается цитатой. Или обыгранные цитаты, или аллюзии, или переводной цитаты и прочее. Иными словами, и пародирование, и цитирование, и намеки на другие литературные тексты – это все обычное явление. Но Владимир Сорокин идет дальше. Первое, что нужно сказать, редко встретишь такого пристального и внимательного читателя, как сам Владимир Сорокин. И он неоднократно подчеркивал, что русская классика, и в первую очередь вот, литература XIX века, Толстой, Чехов, Достоевский, это тот литературный опыт, который ему кажется бесценным, и который и есть основное богатство, с его точки зрения, русской культуры. Как символом вообще современным, как кажется Сорокину, уже не только писателю, но и художнику, по Владимиру Сорокину может служить «Черный квадрат» Малевича, что, в общем, действительно такой объемный символ, такая воронка черная, которая втягивает в себя все на самом деле, и хорошее, и плохое, и оказывается такой удивительной, бесконечной, непроницаемой иконой. На самом деле это же икона и есть, если уж подумать о том, что такое «Черный квадрат» Малевича. Так и опыт русских писателей, и в первую очередь художественные достижения русской литературы для Сорокина очень важны. Но Сорокин оказывается не просто стилизатором, он скорее клонирует эти миры. Он берет целый мир, не одну какую-то цитату, не стилистический прием, не метафору, да, не стилистику даже, а нечто большее. Он создает по модели художественного построения новые миры, которые, с одной стороны, вроде бы оказываются мирами Толстого, Достоевского и Чехова, и мы можем думать, откуда, собственно, они произошли, даже из каких конкретных текстов. Вот, там, допустим, если Достоевский, вот «Преступление и наказание», а вот «Анна Каренина». Если мы возьмем Толстого, то там тоже, ну, там в первую очередь, конечно, синтаксис совершенно удивительный, толстовский. И в сказке это тоже проявляется. И проявлялось, и, разумеется, в «Докторе Гарине». Но если вспомнить финальную часть «Доктора Гарина», вот такой усадебный дворянский мир, который тоже да. Сорокин хорошо чувствует и понимает. Ну, вот где Тургенев смешивается с Чеховым и так далее. Да.
Хочу уточнить, вот понять, что для него русская литература – это... Как бы как русский ковчег, как в фильме Александра Сокурова, вот это вот ларец запертый, который отправили плавать по волнам истории, как в фильме «Русский ковчег», или это ящик Пандоры. Он открывает вот этот ящик Пандоры, и оттуда начинают выскакивать вот эти вот черти, бесы, как да, у Достоевского, которые расправляются в очередной раз с главным героем вот этой сказки, извините за спойлер, и так далее. Вот что для него русская литература? Или это просто стилизация, ради того, чтобы показать, что он может, он способен воспроизвести и написать и этим стилем, как он в «Теллурии» пишет 50 стилями, 50 языками, 50 фрагментов?
Да. Дело же все в том, что, ну вот вы сказали, Сергей, ковчег или ящик Пандоры, но любое сокровище, оно амбивалентное. Оно, с одной стороны, и оказывается необыкновенно привлекательным и может человека одарить.
Золото Рейна,
Но с другой стороны, это оказывается соблазном, испытанием, и существует как бы другая сила. Ну, что бы мы ни взяли, золото, например, там какое-нибудь, не случайно там... Все сокровища охраняют еще у нас разного рода
драконы,
существа, драконы да. Там, и прочее. Поэтому, конечно же, этот опыт и его, если угодно, полнота, в котором есть и то, и другое. Потому что этот художественный опыт, он же не просто говорит о прекрасном, а он скорее действительно создает мир в его многообразии. И для Владимира Сорокина это важно. Каким образом текст начинает жить своей жизнью? Потому что, с одной стороны, он не выходит за рамки текста. Он действительно создает, как начал создавать в «Голубом сале», многочисленных клонов. И они могут выступать прямо под цифрами. Да? Там Достоевский 1, Достоевский 2 и прочее, прочее. Но это не стилизация. Это попытка понять мировидение вообще, во всей полноте. Когда художественный текст перестает исчерпываться фразой или приемом. А когда у нас... видно само творение. Иными словами, Сорокин действительно достигает таких, ну, если угодно, теургических высот. То, о чем мечтали модернисты, да? Когда литература, с одной стороны, вроде бы ориентирована на текст, а с другой стороны, она выходит за рамки, собственно, текстов. У Сорокина это и получается. Его реальность, художественная реальность, И он намеренно отстранен же, да? Поэтому он отвечает на вопрос, почему насилие, почему всегда эти миры разрушаются, почему мы всегда видим, что вот все-таки это даже не двойник, а это именно клон. Это не вполне Достоевский, не вполне Толстой, если уж мы говорим о сказке, и уж точно не вполне Чехов. Да? Мы видим, с одной стороны, привычную нам реальность XIX века, привычную нам литературную реальность, да. Разумеется, это нужно учитывать. Да? А с другой стороны, мы видим, что она искажена, она разрушается. И это, собственно, попытка творения в литературном тексте, я думаю, что в первую очередь Сорокина и привлекает. Что, собственно, такое творчество как таковое? Каким образом сам человек может создавать мир? И этот мир начинает жить. И в этом смысле, конечно, Сорокин удивительный художник.
Мне кажется,
его миры начинают жить самостоятельной жизнью.
Да, это вот я следующий вопрос, который я хотел задать, это антиутопия. То, что, по сути, Сорокин пишет одну нескончаемую антиутопию. Мы здесь говорили в первых частях о дне опричника. Но здесь очень интересно, что антиутопия самого языка. Что как бы средством создания антиутопии становится русский роман, русская культура и русский язык. Они изнутри несут вот этот вот код насилия, они саморазрушаются и дают нам вот эти вот миры, миры антиутопии.
А эти же миры на самом деле мерцают. Ну, вот мы говорили о том, что это сокровище, да, оно же не всегда благостно. Ну, потому что и опыт, как любой человеческий опыт, не случайно он сын ошибок трудных, как писал Александр Сергеевич Пушкин. Он абсолютно амбивалентен. Непонятно, что в большей степени запоминается в человеческой жизни. Испытания, которые иногда основаны на страхах, травмах и тяжелых переживаниях. Или, наоборот, счастливые минуты. Здесь, в общем, сказать довольно трудно. Но если уж мы говорим об антиутопии, ну, во-первых, мы помним, что жанр утопии теперь достаточно распространен, да? И вот даже если... Ну,
именно антиутопия, я думаю, утопия все-таки осталась в каких-то просвещенческих временах. Если сейчас писатель что-то пишет, то это скорее антиутопия. Я даже не могу вспомнить.
Ну, Сергей, утопию. Ну посмотрите, на самом деле это же не случайно, потому что существует еще дистопия, например, постапокалиптическая литература, которая тоже формирует вот этот огромный кластер, да, утопических, антиутопических, дистопических произведений. То есть, иными словами, утопия моделирует тот мир, к которому человек стремится, и исходит из некоторого идеала, ну, пускай просветительского идеала. А антиутопия, наоборот, показывает, каким образом наша реальность может деградировать, и какие опасности представляет тот или иной путь развития, кого бы мы ни взяли, ну, не знаю, классического Оруэлла, например. Но Сорокин идет по другому пути. Он просто показывает альтернативный мир, который связан с реальностью, с нашей, с одной стороны. Но с другой стороны, он связан с литературной реальностью. И, наконец, он вообще находится где-то в стороне. Это модель мира, которая не претендует на некоторое вот прослеживание поступательного движения. Да? Вот если мы так будем, ни к чему нам стремиться, ни наоборот, что нас приведет к катастрофе. Да? Как развитие каких-то тенденций в современном мире может привести к катастрофе, и в чем эта катастрофа будет заключаться. Да? У Сорокина же множество всяких элементов. Да? Он, с одной стороны, постапокалиптичен, как в сказке. Сказка начинается с мира... После катастрофы.
Ядерка, после... как она очень, да, так сказать, да, ядерка, да. Как у нас есть там вот. Молочка, заброшка, заброшки да, Мариуполя, да, да. А тут ядерка была.
Вот.
Да.
Вот случилась катастрофа. Этот мир уже вообще совершенно другой. И в нем остались какие-то мерцающие руины того, что было. И каким образом эти руины начинают жить, и какой жизнью они начинают жить. И что из этих руин можно собрать? Куда их можно поместить.
Или свалка. Вот это, да, метафора России, так сказать, первая строка романа, так сказать, хороша, да, русская, и... по-моему, кажется, хороша русская свалка, да.
Да, и поэтому, да, это же действительно такой искаженный пейзаж.
Мощный,
да,
образ,
потому,
да.
Потому что здесь вот не восхищение, ну, понятно, что вся эта восклицательная интонация нам известна по классике, когда идет некоторое восхищение пейзажем, миром, насколько он хорош, да, чуден Днепр, да, при тихой погоде и прочее, прочее, да. А здесь вот та же самая интонация, но которая описывает руины, Одна из модных тем, кстати говоря, сегодня, что, собственно, такое? Мы живем в некотором руинированном пространстве. И самое главное, что это же не просто руины старого, да, но эти руины как будто дополняются и новым. Ведь у Сорокина в этом руинированном мире мы видим этот руинированный мир, он полон чудес. Потому что здесь и вот разного рода клоны, и разного рода цифровые удовольствия, как в Монораге, например, да, такое предсказание возможностей искусственного интеллекта, если вы помните, да, главный герой, он, в нем, по сути дела, существует рядом с ним, искусственный интеллект уже встроенный в него, он дополняет личность. Да? То, что, как мы видим, происходит достаточно активно сейчас. Да?
Ну да, или в Телурии это свалка... умница, вот это.
Да. И на этой свалке цивилизационной есть элементы чего угодно. Это, не знаю, там и космонавтика какая-то, какие-то невиданные вещи, назначение которых забылось. Да? И память о недавнем прошлом, если иметь в виду главного героя, Ивана, разумеется, да, какой еще может быть главный герой в сказке? И это же еще и самые разные представления о том, что же такое счастье, да? Здесь же там какая-нибудь сказка о рыбаке и рыбке, вот. Но с одной стороны, вот попытка попросить что-то невиданное и невероятное, а с другой стороны, счастье в сознании главного героя сказки Сорокина это нечто возврат. Обычное, привычное, такая...
Возврат повседневности. Вот, Николай, да, у нас были последние минуты. Вот я хочу последний вопрос, который как раз я приберег. Как вы прочитываете финал этого романа? Вот это вот возвращение, он возвращает вот эту вот обычную убогую, вот эту постсоветскую дачку, эти 6 соток с крашенным сортирчиком, с домино, с папашей, пьющим пиво и смотрящим футбол. Но он возвращает, как вот эти домашние тапочки, то, что было мир до войны, мир до распада, мир до ядерки.
Да, Сергей, вот в отличие, допустим, от Антона Долина, который немножко по-другому прочитывает финал, да, и, собственно, он об этом и писал, и разговаривал с Владимиром Сорокиным, для которого кажется, что это вот просто, ну, как бы такое обычное житейское счастье. А другое дело, что это житейское счастье же наполнено абсолютно советскими реалиями. Это же такая обыденность, жуткая обыденность мечты. С моей точки зрения, это тот ад, который герой считает счастьем. Это такое, это же абсолютно замкнутое пространство, в которое самодостаточное, которое заперто само в себе, которое отрезано вообще от чего бы то ни было, от каких-то связей, ну, с другими мирами и прочее. Оно вот замкнуто в этой обыденной и чудовищной в своей пошлости реальности, которую мы помним да. по российскому 20 веку. И если уж так говорить, это же сказка... Еще и о том, насколько опасно мечтание. Как ты представляешь себе будущее, таким оно и будет.
Ну да.
Насколько опасно моделировать и даже желать, просто потому что желания исполняются.
И это тоже, и здесь очень много у меня вызывает эта аллюзия, то, что вот эта пустота, в которой висит этот домик, это немножко пелевинское такое-то, как это пулемет Чапаева, который, так сказать, рука проваливается в пустоту. С другой стороны, это парафраз самого же Сорокина, вот это знаменитое предсказатель, когда он летает к этой целительнице, предсказательнице, что будет с Россией, спрашивает Камяга. С Россией будет ничего.
Да, это ничего и есть. Это ничего и есть. Но представлено в узнаваемых реалиях, да? Когда ничто проступает сквозь привычную и уж, казалось бы, ну, настолько на ощупь понятную реальность и объектность. И вот эта объектность и есть ничто.
Да.
И это, конечно, удивительно.
Ну что ж, Николай, спасибо большое за этот разговор. Спасибо. Литературный критик Николай Александров был с нами на связи. Но в завершение скажу, повторю, пожалуй, то же, что и говорил Николай, что Сорокин невероятно литературный писатель. Да, это не некий, так сказать, плеоназм, да, масло-масляное, литературный писатель. Но он писатель, который, помимо прочего, работает с кодами литературы и дает литературе самой некий онтологический статус. Он не только проводит ревизию и деконструкцию, деконструкцию и реконструкцию русского романа, но и предсказывает нашу реальность. И таким образом воплощает заповедь русской культуры, согласно которой литература формирует жизнь. Так что добро пожаловать в жизнь, которую написал для нас Владимир Георгиевич Сорокин. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».